Итак, теперь второй пункт. Мы переходим, собственно, к посланию патриарха Тихона от 19 января до 1 февраля 18 года. То есть, это значит память Макария Великого. Этот вообще день у нас будет с вами фигурировать еще много раз. Против гонителей и хулителей веры Христовой. Надо сказать, что это послание с самого начала расценивалось как послание одного Тихона, кто бы его не сочинил. Несоборное послание, хотя и были такие вот версии, слухи, известия, что сам текст сочинял князь Евгений Трубецкой, что действительно по стилю это резко отличается, и даже по лексике, от самого патриарха Тихона, но надо сказать, что Тихон подписал его сам и один, сам, как пастырь и предстоятель.
Почему, Вера Михайловна, они не хотели принимать эти пастыри?
Подожди. Сейчас Тихон с самого начала берет всю ответственность на себя и всю церковь заслоняет свои
тела. Да.
Во всяком случае, он никого к этому не приглашал. Только он сам. Поэтому и расценивалось оно как послание патриарха от 19 января. Начиналось оно так. «Тяжкое время переживает ныне Святая Православная Церковь Христова на русской земле». Слава Богу, уже не ведомство православного исповедания. Слава Богу, Христова Церковь на русской земле. И даже не русское православное, а правильное слово «Христова Церковь на русской земле». Гонения воздвигли на истину Христову явные тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христова вместо любви христианской всюду сей семена злобы, ненависти и братоубийственной брани. Ну, насчет братоубийственной брани основание было полное, поскольку 5 января, значит, открыто учредительное собрание, и тут же разогнано. 5 января по-старому, пока дата по-старому. Значит, с 5 по 9 января, опять дата знаменитая, с 5 по 9 января состоялось несколько демонстраций мирных в поддержку учредительного собрания. И все эти демонстрации были не только разогнаны, но и расстреляны. Поэтому это убийственное брание. Значит, дальше в послании уже по докладу. Послание само по себе докладывается собору. Значит, говорится об убийствах без суда, так. Затем об обстрелах храмов. Ну, обстрелы храмов – это вот что такое. Это юнкера засели в Кремле, а с Ходынки, значит, пошли большевистские дальнобойные пушки. И вот обстрелы храмов, собственно, не храмы сами по себе, а людей, которые засели в Кремле. Поэтому пострадала церковь 12 апостолов и сгорело здание патриаршей ризницы, а содержимое, так сказать, было расхищено. Дальше. Разрушение церквей – это то же самое. И отчуждение церковных земель. Вот это уже началось. Под предлогом, что они являются народной собственностью. И, наконец, большевики прямо не названы, но в третьем абзаце послания прямо сказано о людях, захвативших власть. То есть большевики не могли не принять этого дела на собственный счет. Затем надо сказать, что вообще послание составлено неудачно, в нем есть явная путаница, вроде такой: запрещаем вам приступать к таинству. Простите, безбожники давно от таинств отказались. Анафематствуем вас, если вы еще носите имена христианские. Христианские имена общераспространенные. Они их носили даже не крещенные, как тросы. Собственно, большевики продолжали участвовать в таинствах, но в тех таинствах, в которых, так сказать, участвовало третье лицо. Крестить детей. От причастия можно отлучить, но чем виноват невинный младенец? И крестила детей вся большевистская верхушка, не говоря уж о тех, которые пониже. Например, Камень. Почему я это знаю, что в Кумовья был приглашен Блок? И согласился. Так что он был еще и кумом супруга Каменева. Так вот. Ну и тем более какой-нибудь командарм Шиловский в 21-м году, то есть до заключения патриарха, просил развода церковного для своей будущей жены Елены Сергеевны, по первому мужу Нееловой, урожденной Нюрнберг, для того, чтобы сочетаться с нею церковным браком.
А Света Алилуева крещена?
Так вот, для того, а дело в том, что ведь в конце жизни, то есть последние годы жизни, начиная примерно с 26-го года, и сама-то Надежда Сергеевна начала открыто ходить в церковь. Так вот, Алилуева, жена. Третья и любимая, товарищ Сталин. Так вот, третья. Первая – это Екатерина Сванидзе. Вторая – вот эта вот незаконная, которая в этом самом, в Туруханской ссылке, а это третья. Если вы еще носите имена христианские, так вот, надо сказать и даже отдать честь, в общем-то, государственной мудрости большевиков. Единственная реакция на послание патриарха была та, что они задержали печатание этого послания, и то не в самом начале, а уже в середине, когда уже многие экземпляры были отпечатаны. И, значит, состоялся следующий диалог. Диалог такого характера. А что значит рабочие, сейчас все-таки такое, даже жалко пропускать, до чего все это дело характерно. Нет, это, друзья мои, вот. Священный собор Православной Российской Церкви 17-18 года, вторая сессия. Это протоколы собора и все сопутствующие документы. Реакция рабочих была следующая. Если бы мы не послушались народных комиссаров, это они говорят, то оказались бы предателями рабочего класса. И второй пункт. Противление грозило бы нам изоляцией от всего рабочего класса Москвы и бойкота. То есть прямо иудейская реакция, боялись, что отлучат от синагоги. Но на самом деле они, главное, заявили, что мы, вообще говоря, к собору лояльны, материалы ваши печатать будем, но рассматривать их как частные заказы. А если сейчас уже нам запрещено, то, конечно, печатание этого послания мы прекращаем. И все. Другой реакции большевиков на это послание не было. И, наконец, в конце послания сказано: призыв к православным не вступать ни в какое общение с большевистскими преступниками. Но вы знаете, первый, кто нарушил это дело, был сам собой. Сразу же начинается конструктивный диалог с теми самыми большевистскими преступниками. Ну, теперь буквально несколько организационных моментов.
То есть Вера Михайловна это послание никакой силы не имело?
Фактически, да. Фактически, да. Потом, конечно, оно было сразу же вменено, як и не бывшее. Но сейчас мы рассматриваем буквально вот только три дня, значит, 19-го Тихон его подписал, и оно сразу было выпущено. В 20-м оно получило как бы соборное одобрение. Нет, еще не соборное одобрение, а было собору сообщено этого одобрения. Священный собор с любовью приветствует послание. Подъят меч духовный против тех, кто совершает непрерывное надругательство над святынями веры и совести народной. Священный собор свидетельствует, что он пребывает в полнейшем единении с Отцом и молитвенником Церкви Российской, внемлет его призыву и готов жертвенно исповедовать веру Христову против ее хулителей. Вот этот собор, значит, эту формулировку, значит, соборного совета зачитываю, и собор утверждает определение комиссии, но одновременно было распоряжение прочесть послание патриарха во всех храмах города Москвы. Член собора Чернуцан свидетельствует, что послание патриарха читали далеко не во всех московских храмах. То есть вопрос этот сразу в жизни церкви стал спорным, и ни патриарх, ни собор не стал настаивать. Вот это первое, что нужно хорошо запомнить. И, наконец, анафема была безымянна. Если вы еще носите имена христианские, это, конечно, так сказать, ни о чем не говорит. И надо сказать, что уже на соборе некоторые его члены, вроде протоиерея Востокова, сразу же обратили внимание, что как-то вроде как оставлено пространство для попятного хода. Например, он пишет так. Нет в наших действиях достаточной принципиальности, твердости и решимости. И, наконец, значит, в конце послания сказано призыв к православным не вступать ни в какое общение с большевистскими преступниками. Но вы знаете, первый, кто нарушил это дело, был сам собой. Сразу же начинается конструктивный диалог с теми самыми большевистскими преступниками. Ну, теперь буквально несколько организационных моментов.
То есть, Вера Михайловна, это послание никакой силы не имело?
Фактически, да. Фактически, да. Потом... Конечно, оно было сразу же вменено, як и не бывшее. Но сейчас мы рассматриваем буквально вот только три дня, значит, 19-го Тихон его подписал, и оно сразу было выпущено. В 20-м году оно получило как бы соборное одобрение, нет, еще не соборное одобрение, а было собору сообщено, Священный собор с любовью приветствует послание. Подъят меч духовный против тех, кто совершает непрерывное надругательство над святынями веры и совести народной. Священный собор свидетельствует, что он пребывает в полнейшем единении с Отцом и молитвенником Церкви Российской, внемлет его призыву и готов жертвенно исповедовать веру Христову против ее хулителей. Вот этот собор, значит, эту формулировку, значит, соборного совета зачитываю, и собор утверждает определение комиссии, но одновременно было распоряжение прочесть послание патриарха во всех храмах города Москвы. Член собора Чернуцан свидетельствует, что послание патриарха читали далеко не во всех московских храмах. То есть вопрос этот сразу в жизни церкви стал спорным, и ни патриарх, ни собор не стал настаивать. Вот это первое, что нужно хорошо запомнить. И, наконец, анафема была безымянна. Если вы еще носите имена христианские, это, конечно, так сказать, ни о чем не говорит. И надо сказать, что уже на соборе некоторые его члены, вроде протоиерея Востокова, сразу же обратили внимание, что как-то вроде как оставлено пространство для попятного хода. Например, он пишет так. Нет в наших действиях достаточной принципиальности, твердости и решимости. Недавно анафематствовали. Но кого? Не знаю. Анафематствовали отвлеченными фразами. Личности не упомянуты. Анафематствовали духа. А потом вскоре пошли с переговорами, с просьбами туда, откуда исходит гонение на церковь. Во имя чего и во имя кого пошли? Пошли-то, друзья мои, во имя Христа. Во имя Христа, о котором апостол его Павел засвидетельствует, что Господь хочет всем спастись и прийти в разумение истины. И наоборот, мнение вот такого вот протоиерея Востокова так и осталось его частным мнением, то есть прозвучало в воздух, ему даже никто не возразил. То есть оставили его, так сказать, говорить в пустое пространство. Действительно, анафема... Нет, он радостно эмигрировал.
Это восторг.
Восторга.
А, да, восторг.
Конечно, Восток радостно эмигрировал. Протоиерей Восток это, как его называл Вениамин Петченков, самомнительный проповедник, который думал, что можно прекратить гражданскую войну, значит, крестным ходом. Так вот, крестный ход не состоялся, и его, так сказать, отвергли даже Синод Юга России, то есть Прибелов. Вот. А этот самый, нет, протоиерей Востоков радостно эмигрировал и умер уже после войны.
Он хотел предотвратить гражданскую войну, или уже когда она шла?
Она уже шла. Так вот. Итак, была дана безымянная анафема действиям, словам и даже мыслям. Это в том месте, где речь идет о тайных врагах, но не личности. Востоков сказал, что мол, анафематствовали духа, действительно, духа зависти и любви. И, наконец, такая безымянная анафема дана предупреждение членам церкви, что для церкви неприемлемо и что, безусловно, отметается. И, наконец, в конце обращения, то есть в конце послания патриарха, есть обращение к безумцам, безумцы в кавычках, это его выражение, с призывом опомниться. Таким образом, даже послание патриарха от 19 января оставляет духовное пространство для последующего конструктивного диалога, каковой диалог и был открыт немедленно, уже в феврале-марте, и была образована специальная комиссия для переговоров как раз с народными комиссарами. В эту комиссию вошли только миряне члены собора Александр Дмитриевич Самарин, присяжный поверенный, то есть известный юрист, в том числе церковный, Николай Дмитриевич Кузнецов. Впоследствии мы их обоих увидим в деле церковников в 22 году. Из крестьян Юдин и Малыгин. Всего обыкновенно 5-6 человек, но вот эти четверо неизменные, то есть кочуют в любом составе. Большевики со своей стороны выставили следующих. Они не показали членам собора не только Троцкого, но даже Ленина. Показаны были трое. Елизаров, ленинский зятёк, муж Анны Ильиничны. На тот момент он народный комиссар по социальному страхованию. Но это человек, по крайней мере, как у Достоевского сказано, с привычками порядочного человека. Затем тогдашний министр юстиции, то есть народный комиссар юстиции Курской, впоследствии оказался врагом народа. Естественно. И, наконец, Бонич Брудевич из польских дворян и в прошлом принадлежал к Большому Свету Петербургскому. Так что нельзя отказать в некотором такте. Выставили приличных людей. И с приличными людьми предстоял приличный разговор. Надо сказать, что, во-первых, вот это значит комиссия большевистская сразу заняла соглашательскую позицию, то есть такого характера, что, мол, дескать, мы тоже можем ошибаться. Прежде всего, мы ждем от собора, значит, конструктивного диалога, и прежде всего ответа, контрзаписки, репетиции, какие эти самые положения нашего декрета вы считаете для себя неприемлемыми. Во-вторых, декрета советской власти, да нет же! Декрет, я забегаю вперед. Конечно. Декрет от 23 января. То есть 19 января послание патриарха. А 23-го, как ни в чем не бывало, декрет. Притом, декрет не являлся ответом. Потому что варианты декрета стали публиковаться еще в декабре. 3 декабря в газете «Правда» был опубликован один из вариантов декрета, и 6 декабря в газете «Утро России» второй вариант декрета. То есть, как бы и большевики, невзирая на собор, продолжали работу. Именно в том-то и дело. Вот своя у нас своя. Так вот. Надо сказать, что во время работы собора патриарх всегда подчеркивает, что никакой абсолютной власти у него нет. Он сам постоянно находится перед судом собора, и на суждение собора он выносит все свои акты. В частности, вот этот акт, то есть послание, он 19 января. И значит, если собор, так сказать, принимает, одобряет с подачи соборного совета, то вот реакция всего тела церковного сразу оказывается половинчатой. То есть в жизнь церкви это послание не входит. И в первую очередь тем, что послание патриарха читали далеко не во всех московских храмах, а он не стал настаивать. В отличие от декларации Сергия, там уже он настаивал, чтобы читали во всех московских храмах, и если, может быть, отказывались, ему просто эту декларацию присланную клали в чистый конверт и посылали обратно в Сокольники, где он тогда жил. И тут он обращался с разъяснениями, например, разъяснение ленинградской паствы от января 29-28 года. Декларация Сергия, она настоящая от 29 июля 27 года. А что нас не притесняют, это ответ журналистов. Журналисты – это вообще иностранная пресса. Они к жизни нашей церкви не имеют отношения. Это просто люди, которые гонятся за сенсацией. Декларация Сергия 27 года. Другой не был.
Про что она?
Декларация, ну, вы знаете, мы будем очень внимательно ее изучать. Конечно, занятий через 10 или 12. Но в любом случае, если ты, мой хороший, сейчас не знаешь, что это такое, то и не надо. Я просто провожу параллель. То есть, если Сергий в 27-м году настаивает в силу канонического послушания, чтобы декларацию во всех храмах, где его поминают, читали, то Тихон не настаивает, не читают и не надо. Раз вы не согласны, ваша добрая воля, я не настаиваю. Вот это я вам специально обращаю ваше внимание, просто чтобы на будущее вот это дело вам иметь в виду. А теперь записываем третий пункт. Значит, декрет советской власти от 23 января 18 года об отделении церкви от государства и школы от церкви. Ну, впоследствии я вам просто дам ксерокопию, у меня ее нет с собой, дам просто ксерокопию вот этого самого декрета, значит, чтобы вы знали его полный текст. Ну, вкратце я должна сказать его основные моменты этого декрета. Прежде всего, первое. Лишение церкви как таковой, то есть всего церковного тела, прав юридического лица. Более того, церковь как таковая до 27 года перестает быть субъектом диалога с властями. Власти согласны вести диалог только с приходскими общинами. Здесь нам сразу же предстоит вспомнить в Евангелии от Луки слова Христовы. «Се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, Петру сказано, да не оскудеет вера твоя». Переговоры с большевиками, вообще с большевистской властью, как центральной, так и властью на местах. Имеет право вести такие переговоры только приходские общины. Не не епархиальный архиерей, не епархиальное, значит, управление, и тем более не центральное управление, а только ячеечка приходской общины, 20-я. Да, в лице как бы рабочих и крестьян. Вот об этом как раз и сказал Господь от Луки, глава 22, стих 31, и сказал Господь: «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих». И это сказано первоверховному апостолу Петру. То есть сеять вас, как пшеницу. Субъектом, так сказать, правовым, отныне, с самого 18-го года, стала только приходская община. Сначала 50 человек были объявлены нормой, а потом уже 20. Впоследствии понятие двадцатки было уничтожено только в 89-м году. Как видите, хорошие 70 лет. Конечно! Но двадцатка решала даже вопрос о юрисдикции. Она могла переходить куда угодно. И голосованием двадцатки было, например, куда вы относитесь, поминаете серьги или нет. Значит, а может, вы к Иосифу Петровым, а может, тут расколов сразу появилось целый букет. К любому может идти. Иногда голоса двадцатки разделялись, и тогда день служили поминающие, день непоминающие. Что вы! Двадцатка решала все вопросы. И главное, договор на храм и на пользование церковным имуществом, включая священные сосуды, заключался только с двадцаткой.
Священник,
да. Священника могут посвятить там где-то. Если двадцатка его принимает, пусть служит. Если двадцатка его выгоняет, на здоровье.
Сейчас не имеет права,
на что
с
ним
право делать?
Нет, только жалоба патриарху.
Вот
да.
Не ниже.
Потому что патриарх является епархиальным архиереем Москвы.
Да. Глава отсечена была.
Да. Да, именно глава была отсечена. Совершенно правильно.